Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Итак, в Москве сейчас 18:08. Здравствуйте, Наталья Басовская в студии. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Мы заканчиваем сегодняшний сезон передачи об Изабелле французской, или вернее, Изабелле английской, французской волчице, которую вы, наверное, знаете по книгам Мариса Дриона. Кстати, первый том так и называется «Французская волчица». Ну и, естественно, по фильмам «Проклятые короли». Но прежде чем двинемся дальше, я, как всегда, хотел бы в конце сезона разыграть книги. У нас будет 9 лотов, в каждой 2 книги. Одна книга Эдуарда Перуа «Столетняя война», издательство «Вечер».
Классическая работа середины 20 века.
Да, вот классическая, да?
Абсолютно.
А вторая книга совершенно не классическая, да, это Эдуард Перуа, это издательство «Вечер». А вторая книга совершенно не классическая, издательство «Мир книги». Книга называется «Жанна Д'Арк», но написал ее Марк Твен.
Бедная девочка, я знаю, что он с ней сделал.
Но он ее написал.
Великий пересмешник.
Все знают Том Сойер, Гекльберри, да-да, тот самый Марк Твен. Вот 2 книги в лоте, 9 экземпляров. Кто знает правильно, правильный ответ на мой вопрос, очень быстренько присылайте мне, плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться. А вопрос такой. После окончания Столетней войны у англичан осталась только одна база, только один город на континенте. А что это была за база, что это был за город, который после Столетней войны остался в руках англичан? Ну, потом
примерно еще на 100 лет.
Примерно еще на 100 лет. Вот как назывался эта база, этот город, если вы это знаете, плюс 7985-970-45. 45-45. Не забывайте подписываться. Ну, а те, кто по интернету присылает, через наш сайт, в том числе «Эхо Москвы», не забывайте оставлять свой телефон, потому что интернет ваш телефон не высвечивает.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
И мы начинаем наш «Все так». Изабелла, английская, дочь великого короля Франции. Наталья Ивановна.
Да, вот какое сочетание? Сочетание несочетаемого. Английская, потому что она королева Англии была. А зато дочь великого короля Франции. И в эпоху, в 14-13, конец 13-го, середина 14 веков, когда Англия и Франция были в непримиримой вражде, здесь уже заложена трагическая ситуация. Принцессу из Франции отдали замуж ко двору, где находились антагонисты. И приближался кульминационный пункт этого антагонизма, а именно Столетняя война. Итак, драматизм заложен здесь. Второй драматизм. Изабелла, которая жила с 1292 по 1358 год.
64 года много.
66 даже, 66, я бы сказал.
Да,
да. У меня с арифметикой тоже не очень, но я заранее. А я заранее в столбик посчитала. Она дочь очень значительного французского короля Филиппа IV по прозвищу «Красивый», и, как утверждают все источники, он на самом деле был красив, и о нем ему посвятил тот же самый Морис Дрюон, не только замечательный писатель, но и прекрасный медиевист, один из томов серии «Проклятые короли», «Железный король». Этот действительно человек был с железной репутацией, считается, видимо, совершенно основательно, что, по сути, он, того не ведая, но к тому стремясь, закладывал основы французского абсолютизма. Победительный король во многом. У него было только одно крупное поражение. Расправа с орденом тамплиеров, о котором мы рассказывали.
Железной рукой.
Абсолютно внеправедный процесс. Абсолютная победа над папством, великой моральной и политической силой. Пощечина на горе, данная Бонифацию VIII, затем Филипп запер его на юге Италии, папа там умер, абсолютно, и запер римских пап, римских, в Авиньоне, во Франции, на 70 лет. Что то есть это колоссальный политический
деятель. Это наш папа.
Да, это очень серьезная фигура. Она дочь великого короля, действительно великого короля, и такой, видимо, себя ощущала, и то, что она в своей жизни совершила, как я пришла к выводу, шло именно от этого самоощущения. Тем более, что так получилось, что, имея 3 братьев, она всех их пережила, и она осталась одна, наследница великого короля. Итак, а замуж выдана в Англию, жена короля Эдуарда II. И в конце концов, образно говоря, ее место в истории. Ну, в каком-то смысле, в юридически крючкотворном, она развязала Столетнюю войну. Но об этом речь немножко позже.
Ну, и прозвище «Французская волчица», которое приклеили при английском дворе, естественно.
Так они послать в стан антагонистов 16-летнюю девочку. Это та династическая жестокость, которая так характерна для Средневековья, и которой нам приходится не раз упоминать, вспоминать, что это натуральная жестокость, своего рода торговля детьми, вот этими невестами.
А вот в этой связи, поскольку мы переходим к тому, что она родилась, какова была роль принцесс вот в XIII веке, дочерей короля, при французских дворах? Каково, в принципе, образование, как они жили, что они сидели в этих светлицах, да, там, в теремах и вязали, вышивали?
Из другой страны.
Нет, я просто задаю вопрос.
Мне очень знакомый.
Я задаю вопрос.
Да. Принцессы,
образование.
Конечно, потенциальный товар. И как бесценный товар. И как ко всякому бесценному товару к ним относились соответственно. Одеты должны быть хорошо, образованы прилично, на языках говорить, языки и танцы. Угу. Никакой склонности там к литературе, философствованию. Вот, например, сам Филипп IV красивый, человек, отличавшийся жестокостью безмерной. Ну, расправа с тамплиерами, и проклял его Жак де Мале из «Пламени костра». А сам Филипп обожал Боэция. Его знаменитое сочинение «Утешение философии». Читал всю романистику, уже появившуюся, рыцарскую. То есть это для мужчины, угу. Вот эти тонкости в это время. Женщины придут к этому в эпоху Возрождения, когда они тоже начнут. Тут была одна в XIV веке, Кристина Пизанская, писательница, историк, но она же выпадает совершенно из общего контекста. Танцы, умение одеваться и говорить на языках.
И все.
Этого вполне достаточно.
А жили под замком?
Нет, никакого замка. Французский двор считался очень свободным, очень таким, ну, он таким и остался до самого конца существования монархии. Несколько фривольным, поэтому большие балы, большие приемы, где юные принцессы составляют, ну, как бы такое обрамление королевской особы. И вместе с тем это показ потенциального товара. От этого вот никуда не уйдешь. Такую жизнь, видимо, вела и она. Деталей мы, конечно, не знаем.
Это удивительно, что при том, что при дворе Филиппа были люди, ну, попозже они стали называться легистами, но люди, которые много писали, вели учёных, вот она почти не упоминается. Вот молодые принцы, вот эти три брата, их они нет, упоминаются, а ее нет рядом.
Они на витрине.
Да.
А легисты, да, фактически их создал Филипп IV красивый, знатоки права, юристы, которые должны решать тонкие дипломатические вопросы, и это тоже подготовка будущего абсолютизма. В этом смысле он очень заметный правитель. Изабелла родилась у него, когда ему было 24 года. То есть в молодые хорошие годы. Ее мать Жанна Наварская с Наварским двором, французский дом с этой крошечным государством Навара в Пиренеях на границе Испании и Франции.
Сколько они связывались с браками?
Все время роднились.
С германскими императорами, а с наварскими королями.
Они были ближе друг к другу по духу. И потом политически, стратегически. Навара при всей своей крошечности занимала очень важное стратегическое положение между английскими владениями на юго-западе, той самой условно называемой Гасконью,
да.
Французский юго-запад с центром в Бордо принадлежит как вассальное владение английским королям. И английские короли должны за него приносить вассальную клятву. А как это король, вассал другого короля? Тут узел, который развязать нельзя и который будет разрубать Столетняя война. Так вот, стратегически Наварра на границе этих владений, тут рядом Бискайский залив, очень важная военно-морская позиция, и поэтому с точки зрения перспектив вот этой вражды неизменной, от которой не уйти, это гораздо важнее, чем германские земли, которые считаются далекими, восточными, и лежат за полунезависимыми французскими графствами, герцогствами, такими как Бургундия и Шампань. Это какой-то переход плавный. А вот Наварра, она прямо на границе Гаскони. И если в Гасконе будет война, а она начнется, уже начнется при Изабелле, то очень важно там иметь опору и поддержку. Но опору эту они из-за династических же причин потеряли, потому что одним из претендентов на французский престол оказался принц Наварры, Карл по прозвищу Злой. Но об этом еще чуть позже. Итак, она выдана замуж, ей 16 лет, в 1308 году.
Это нормально в 16 лет, в то время?
Для них абсолютно.
Это, ну, то есть произошел нормальный брак, такой династический брак?
Могли в 14, в 15. Да. 16 – это просто совершенно зрелая девушка. За английского короля Эдуарда II, которому в тот момент было 24 года.
Он уже король, год как король.
Год назад он сделался королем. И вот очень важно, что он сменил на престоле своего отца, Эдуарда I. А Эдуард I в английской истории, уже при современниках, почитался великим. Вот приходить на смену великим правителям – это очень тяжелый удел. И, по-моему, одна из трагедий Эдуарда II, что он сменил этого бесспорно великого. Эдуард I, во-первых, это очень долгое правление. 35 лет счастливого правления. 35 лет – это жизнь целого, в общем, поколения людей. При той еще короткой и средней жизни, которая была у этих людей. Он успешен в освоении еще не освоенных до него земель, например, покорение Уэльса. Покорение Уэльса и колонизация. Он уже действует в 13-м, начале 14 века, как толковый колонизатор. Веяние какого-то нового времени видно. Он поощряет просвещение. Он считается справедливым. То есть, короче говоря, в стране настроение счастливого, благолепного царства.
Кстати, такой пример, связанный с Эдуардом I и с Эдуардом II. Когда Эдуард I покорял Уэльс, то он с собой в поход, в один из походов взял вот свежерожденного, вернее, у него сын этот, будущий муж Изабеллы, родился прямо в Уэльсе. И он сказал, я вам дам принца Уэльского. Это был, кстати, первый принц Уэльский. И тогда Уэльсы якобы сказали, дайте нам такого принца Уэльского, который родился в Уэльсе и не говорит по-английски. И тогда мы его признаем. И он вынес новорожденного ребенка, сказал, вот мой сын Эдуард, он родился здесь в Уэльсе и еще ни слова
конечно,
не сказал
не говорит по-английски.
Так что будущий муж Изабеллы это принц, первый принц Уэльский.
И опять очень для него плохо, что на него делается такая ставка.
Да, очень, с самого начала.
При рождении его объявляют потенциально великим правителем. Ему отец-покоритель Уэльса передает эту покоренную строптивую область, очень важную для Англии, очень важную, с военно-морской, так сказать, позиции и так далее. И потом они воинственны, у них наследие клановой системы. И вот ему от него ждут великих результатов. Это всегда очень плохо. Брак, предложенный ему, тоже не скажем, что стабильно принятый до этого между Францией и Англией. Между французскими и английскими королевствами были скорее династические ужасные противоречия, о которых мы с вами рассказывали. Это знаменитая разведенная жена французского короля Алиенора Аквитанская, которая вышла за английского короля в 1154 году Генриха II Плантагенета, семейная драма XII века, то есть ничего хорошего между попытками связать, а родом она из этих краев, где Бордо, из Аквитании, вот связать этот Бордо, французский престол и английский престол во что-то такое дружелюбное не получается. И назревание этого конфликта, я очень много документов этой эпохи прочла, и деловых, и хроник, совершенно очевидно, как шло назревание этого неизбежного конфликта. Эпоха не знала никаких средств разрешения противоречий, кроме военных.
Ну, а династичные браки, вот Филипп отдает же не просто так, а за море свою девочку. Это вторая французская принцесса после Алеоноры. Кстати, там до этого они,
по-моему,
за 150 лет там, да.
Зная результаты. Не очень результативный,
да, это правда.
Хотя они на это надеялись. Она родила сына на 4-м году брака.
Что странно.
Да, это, в общем, немножечко странно. И вообще вокруг этого брака много разговоров, потому что брак, очевидно, неудачный. Брак, очевидно, не вызвавший, ну, каких-то контактов, дружбы между королем и королевой. Даже, пусть не слово дружбы, уважительности, чтобы ее допустили к какому-то участию в делах. Нет об этом сведений. Скорее, наоборот, она совершенно отодвинута, а всеми делами при ее муже Эдуарде II, вот этом несчастном, от которого ждали величайших дел, а они никак не случаются, Всеми делами ведают фавориты. Как выяснилось, это оригинальный король, у которого были, в отличие от других последующих, не фаворитки, да и предыдущих. У Генриха II Плантагенета, конечно,
да уж.
Фаворитка да еще уж. Какая. А здесь фавориты. Первый из них знаменитый Пьер Гавестон, или Гавестон скорее, потому что, кажется, судя по всему, он как раз из Гаскони, из этой юго-западной Франции.
Гасконский барон.
Да, принадлежащий, говорят так, принадлежащий в это время
английской... Какой-то мелкопоместный, неблагородный.
Это убивало английскую знать. Король сделал своей правой рукой, Эдуард II, муж Изабеллы, сделал своей правой рукой выскочку гасконца. Гасконцы даже во Франции считались менее родовитыми, чем из центральной, северной Франции люди. Это какая-то вот более такая вот мелкота провинциальная. Ну, вспомним появление Д'Артаньяна в Париже. Очень точно переданное Дюма презрение к этому гасконскому статусу. А он при этом по характеру вызывающе авантюрного, веселого, даже какого-то шаловливого поведения.
Бесшабашного.
Да бесшабашный. Очень любит выходить на турнир и надавать как следует какому-нибудь суперзнатному барону. Строит насмешки, побеждает их на турнирах. То есть он как будто дразнит их.
И при этом он премьер-министр. Ну, грубо говоря, он премьер-министр. Он не просто фаворит.
Просто
ему должность дает. Ему дают должность.
Как
он премьер-министр.
Да,
он...
как много пишут все современники, вот он-то и есть король. И об этом напишет Изабелла, когда поднимет бунт. То есть не он, а уже следующий. Ну, прежде всего, Гавестон. А потом и следующий. Это все реальные правители. Он был в свое время изгнан из Англии отцом Эдуарда II. Разумный Эдуард I, человек именно разумный, откуда это рассуждение о 35 годах счастливого царствования, увидев раздражение, которое вызывает этот человек с неанглийским характером.
Он давно был товарищем по оружию наследного принца,
да,
будущего Эдуарда II.
Да.
Он был еще при жизни.
Но отец
Эдуарда
выгнал его, Гавестона, и все немножко успокоились. Как только Эдуард стал править, он вернул своего любимца и возвысил необычайно. Итак, обстановка в стране неважная, можно сказать, даже плохая. Ненависть к Гавестону склонила баронов к серьезной оппозиции. Сколочена крупная оппозиция из крупнейших английских баронов. Это графы Ланкастер, Уорик, Пемброк. Это самые-самые знатные семейства с исключительно голубой кровью. Они недовольны. Они, в общем, уже превращаются, можно сказать, в оппозиционную партию.
А Изабелла?
Изабелла пока...
Вот,
ничего
важно
не демонстрирует. Она все это делает тайно. И раскроет она свои карты много позже. Это пока 1300.
Четыре ребенка, мы забыли,
да,
сказать.
Она занята дома.
Да, у них четыре ребенка, да, у нее Эдуарда.
Да. У нее есть семья, старшая, это будущий великий Эдуард III, да, но есть и другие дети.
И, кстати, надо сказать,
нормально,
что вот слухи о том, что Эдуард II был как нетрадиционной ориентации сексуальной, они идут от Фруассара, от аббата Фруассара, француза, который писал лекции. Такие, именно лекции, он потом их читал королям в этих самых хрониках.
Поклонник и певец рыцарства.
Рыцарство. Да. И он увидел вот
очень
этого не рыцаря, да. Вот.
Да, и... не рыцарственный, да, король. И, может быть, этого было достаточно. Плюс объективный факт. Да. Не фаворитки, как принято,
да,
а фавориты. Но они, его товарищи по оружию, они
Они рыцари, как Гавестон.
Да.
Как Гавестон, они участвуют в рыцарских турнирах, войнах.
Наиболее наблюдательный написал. Он специально возвышал не самых знатных для того, чтобы они полностью от него зависели. Он думал этих фаворитов противопоставить высшей баронской олигархии.
Я добавлю все-таки к тому, что помимо вот этих четырех детей от Изабеллы, у него, у Эдуарда II, были еще побочные дети, то он по дороге еще в общем, наследство оставил длинное и большое, как родное, так и не родное.
Чтобы про него не сочиняли, и это попало в романы. В романах все это имеет право на существование. Хотя автор знаменитых романов Дрюон, да, там средневековые романы, Фруассар не документалист. Вот Дрюон замечательный, в общем, медиевист и знаток. Но, когда он пишет роман, он знает, что он пишет роман. Он имеет право на элемент вымысла или домысла или гипотезы. А мы вернемся к факту. В 1309 году явно проявляется недовольство знати. Это еще Изабелла даже не родила старшего сына. Парламент не дает денег на войну. Бароны заставили короля изгнать, Эдуарда II заставили изгнать Гавестон. Он изгнал. Но как только парламент закрылся, вернул. Он как будто вот дразнит этот парламент. В 1310-м собрался новый парламент и создал некий комитет ордайнеров или ордейнеров, по-разному транслируют, транскрибируют это. 21 человек. Олигархия. Создана баронская олигархия. То есть низвержение, предстоящее низвержение Эдуарда II уже подготавливается.
Мы еще 12 лет.
Ордайнеры начинают вести себя немыслимым наглым образом. Пользуясь тем, что король отправился вместе с Гавестоном в Шотландию и там неудачно повоевал в 1310-11, они казнили Гавестона. Они, можно сказать, просто без королевского решения. Король сделал вид, что примирился. Настолько страшна была эта уже фактическая олигархия. В сущности, королевский трон шатается.
Но они Изабелла молчит.
Изабелла не участвует. Она до конца будет скрывать свое участие. Может быть, участвует. Угу. Может, это мы с вами не знаем. Но никаких признаков ее участия в этом нет. Она раскроется вдруг и немножко позже. Итак, насколько унижали эти ордайнеры короля? Во-первых, ему заявлено, эти 21 барон, пусть королевское семейство живет за свой счет. Не давать денег на личные нужды короля. Но это же дикость. Это бунт, в общем-то. Такой баронский бунт. Его лишают права без их разрешения покинуть страну. Для него какой-то баронский железный занавес создан. Трон шатается. И в ответ, вместо того, чтобы, ну, поладить, что ли, с этими баронами, или он не смог, он, наоборот, через 10 лет, в 1321-м, находит себе двух новых фаворитов, которые переполнят чашу терпения, в общем-то, разных слоев общества. Это отец и сын Диспенсеры. Люди явные авантюристы, невысокого происхождения.
Опять.
Конечно, они служат ему истово, но тем самым, ну, не знаю, Малюта Скуратова в двух экземплярах. Но это вызывает...
Басманова
вызывает в стране страшное напряжение. И все еще нет Изабеллы.
Но Изабелла за это время уже успела съездить во Францию.
Она тут и уехала. Она не вынесла Диспенсеров. Гавестон еще терпела. Но когда появились Диспенсеры, она вместе со старшим сыном Эдуардом, будущим Эдуардом III, отплыла во Францию ко двору своего брата. Карла IV.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим об Изабелле английской. Басовская, английская, французская. И мы продолжим сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
18.35. Я вас спросил, какая последняя база, какой последний город оставался в руках англичан после Столетней войны еще 100 лет, разыгрывая книгу «Столетняя война» Эдуарда Перуа, издательство «Вечи», и Марк Твен, Жанна Д'Арк, издательство «Мир книги», 9 экземпляров, был лот. Абсолютно правильный ответ – Кале, город Кале. Это была и база, именно откуда они пытались вернуть все, и город. Победители: Сергей, телефон начинается на 940, Игорь – 188, Татьяна – 457, Михаил 272, Леонид 586, Анна 257, Никита 552, Виталий 743 и Сергей 201.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, мы с вами остановились, рассказывая об Изабелле английской, уже английской, на ее взаимоотношениях вот с собственной семьей, с мужем и так далее. Но была семья ее отца, и здесь просто надо напомнить нашим слушателям, которые, наверное, хорошо это знают по книге Дриона, что писатель считал, что она сыграла значительную роль в том, что ее отец, это было в 12-м году, когда она родила наследника, и после этого поехала, Эдуарда III будущего, поехала во Францию к отцу, что именно она донесла отцу на то, что ее невестки, жены его братьев, в частности, Маргарита знаменитая, что они изменяют с конюшами, и после этого они были заперты в монастыре, я имею в виду жены, да, девушки, где, собственно говоря, одна погибла, и потом вторая погибла, а ее братья запомнили ей, что из-за нее они лишились своих любимых жен, хотя она открыла им глаза. После этого она возвращается в Англию. И вот до 21 года, то есть еще 7 лет, она живет с Эдуардом II, рожает ему еще 3 детей, но пишет отцу, значит, жалобные письма, не отцу, отец уже умер, пишет братьям. Филиппу V, потом Карлу IV Красивому, пишет жалобные письма.
Пишет жалобные письма и обращается в семейство Капетингов. Последних Капетингов, они сами еще этого не знают. Хочу напомнить, что род Капетингов правил во Франции с 987 года, с 10 века, по 1328, это 341 год. 14 властителей, не так много для такого большого срока. Это было стабильно передаваемое по наследству на долгие годы, в основном на долгие годы правления. И вот что-то случилось после Филиппа IV Красивого. Ну что, молва не сомневалась, что случилось, что проклятие, которое произнес генерал, магистр ордена, великий магистр ордена тамплиеров Домале, из пламени костра в адрес этого жестокого короля, он проклял на горе, он проклял папу римского, он проклял себя за слабость, проклял Филиппа, и якобы так, да будешь проклят ты и род твой до седьмого колена. Про седьмое не скажем, да. Но что тут все обломилось, это как-то очевидно. После проклятия он не очень долго, но орден окончательно был упразднен в 1312 году, а в 1314 великий король умер как-то неожиданно, упав на охоте с лошади и больше не выздоровев. Странноватая для такого великого и железного смерть. Ему наследовал старший сын Людовик X, который правил 2 года и умер вдруг и внезапно, и молодым. Затем Филипп V, который правил 6 лет и тоже умер вдруг и сразу, и довольно молодым. И вот последний, Карл IV.
Брат.
Мы знаем, что он будет править 6 лет, да. Изабелла не знает. Да. Но она отплывает из Англии к своему последнему брату,
вместе с
Карлу
IV,
прихватив с собой наследника престола. Думаю, что это свидетельствует о наличии у нее уже замысла, умысла и элементов того заговора, который готовился в Англии. Но сначала она при французском дворе сильно отвлеклась. Там случился у нее роман, очевидный, демонстративный, открытый. Она, как все в этой семье, была красавица. Не обязательно было. Надо было хотя бы прикрываться.
Прилично.
Да, тут совершенно открыто. Ее осуждали. Мягко осуждали при дворе в документах. Но мягко, что ее отношения с мужем столь плохи,
бедняжка,
что ее можно понять.
Бедняжка.
А роман этот случился с Роджером Мортимером, бароном Вигморским, одним из самых знатных людей в Англии. Но в Англии он был злейшим врагом диспенсеров, тех самых фаворитов короля Эдуарда II, поэтому он тоже бежал во Францию и бежал за ней. Королеве,
бежал из Тауэра, кстати.
Королеве 30 лет, ему 35. И роман случается, видимо, абсолютно страстный, потому что ее предыдущая жизнь с мужем была служением, она с самого начала была товаром, юной принцессой, отданной во вражеский стан. Какие там могли быть чувства? Вряд ли они случились. К тому же такое незадачливое правление ее мужа. А здесь, вероятно, роман.
Рыцарь.
И кто он рыцарь? Он, все признают за ним всякие мужские, так сказать, атрибуты мужского поведения, внешность, мужчина,
победа,
боец,
на турнирах,
боец, бег,
побег
похода, из тюрьмы,
да.
Военный участник походов. То есть все замечательно. И, видимо, случился очень такой роман, потому что она в открытую, как бы не прикрывает, хотя бы не декорирует.
Слушай, это какой-то редкий все-таки случай.
Редкий, это страсть.
Дочь короля при дворе.
Я думаю,
это мало
страсть.
Ли были страсти, Наталья Ивановна.
Как точно об этом написал Морис Дрюон, которого очень люблю, что вот, видимо, всю жизнь этой страсти не было, к тому же даже вот якобы она осуждала изменщиц при французском дворе.
Вот этих сестер.
Немножко похоже на романистический ход, но может быть, и что потом все накопленное за жизнь в 30 лет выплеснулось. Но кроме того, я думаю, был и политический расчет. Думаю, именно с этого времени она начинает мыслить себя и видеть себя. Там первые контакты в Англии были руководительницей заговора против ее незадачливого мужа-правителя. Она начинает ощущать себя в роли великого короля. Она хочет принимать решения сама. Ей муж пишет довольно жалостные письма о том, чтобы она возвратилась. Мы помним, что ему бароны запретили свободный отъезд из Англии. И вот он пишет, он посылает эти письма сыну Эдуарду Третьему. Она про нее приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага, изменника. И с ним водит компанию в своем жилище и за его пределами. Как
это
письмо
короля-наследника?
Это он написал сыну. Вот что мать вот водит компанию в жилище и за его пределами. Довольно мягко. И пишет еще отчаянное письмо. Вернитесь, да, верни маму. Хотя бы вернись один. Никто к нему не возвращается. Правление Эдуарда II все более и более становится проблематичным. Он ведь уже под контролем комиссии ордайнеров.
Но диспенсеры по-прежнему с ним.
А у них, да, им некуда. Только на плаху. А у нее во французской традиции в прошлом есть яркие примеры того, как женщина могла быть правительницей. Этот ее последний брат пока еще жив, но он единственный.
Карл IV красавчик.
И мысли не могут,
красавчик.
Да, не могут не приходить в голову. Сына у него нет. У них ни у кого не родилось сыновей. У него нет сына.
А
когда
у нее
он
есть.
Опять внезапно умрет.
Даже два.
Да, когда он внезапно умрет. Его жена будет ожидать ребенка, но она родит девочку. А у нее есть. И она должна припомнить 12 век Алину Роквитанскую, которая была очень влиятельна при своем муже, французском короле Людовике VII. Она могла и должна была припомнить третью жену Филиппа II Августа, Адель Шампанскую, которая была регентом, обратим внимание на это слово, регентом королевства во время пребывания короля в крестовом походе. Ну и, наконец, на Бланку Кастильскую, о которой знаменитый современный медиевист французский сказал, ее должно и в самом деле считать настоящим французским королем. Она по много лет была регеншей при своем сначала малолетнем сыне Людовике IX, а потом, когда этот Людовик IX, получив прозвание святой, сражался в крестовых походах. Итак, эти примеры, это ничтожное положение в Англии, эти враги-диспенсеры, нашла человека орудия. Мортимер, конечно, человек-орудие. Человек, который должен будет, ну, физически возглавлять. Вот в нашей студии показана сцена ее прибытия в Англию. Там, где кораблик, да, была сцена. Это ее высадка в Англии, это военная высадка. И, конечно, показали только ее. Но ведь тут должны быть люди вооруженные, и кто-то их должен ввести в бой. Итак, жалобные письма Эдуарда не помогают. Изабелла собрала деньги и войско, и осенью 1326 года отплыла в Англию. Это десант.
Но надо сказать, что она успела женить своего сына под войско. Она им торганула.
Ими торгуют все.
Она у фламандского графа Эно.
Очаровательную Филиппу Генегаускую, да. Которая будет изумительной, лучшей в мире средневековой женой, да. Королевой, которых я знаю.
Но за это граф Генегауский обещал дал ему войско.
Помогать,
дал ему войско,
да.
Войско, деньги.
Ну и брат кое в чем помог, конечно, тайно.
Ну вот, интересно, некоторые медиевисты писали о том, что сначала Карл IV категорически отказался ей помогать, потому что она пыталась поднять гасконских баронов против Эдуарда II, а ведь Эдуард II вассал Карла, и Карл IV сказал, что он не может против своего вассала поднимать его вассалов. Это нарушение феодальной этики.
Такое хитросплетение династических связей. Но втайне, конечно, брат ей помог, потому что генегауские правители не были особенно богатыми, но союзниками стали, английскими союзниками надолго.
Я думаю, что он хотел еще от нее избавиться, потому что она здесь со своим сыном.
Карл, конечно, не возражал, чтобы она
отплыла в свою Англию.
Но вообще это дерзость, это десант, это дерзость во многом. Это десант военный из страны, враждебно настроенной из Франции. Это посягновение на своего законного короля и помазанника Божия. В Англии тоже, как и во Франции, в это время считалось, что королевская власть носит божественный, сакральный характер. Вот один из ранних капетингов, как пишет о характере своей власти. Цитирую из документов XI века. «Известно, что милостью Божией мы возносимся над всеми прочими смертными, так что следует всячески стараться повиноваться нам по воле того, кто нас сделал первыми». Божья воля, Божьи помазанники. И а так она ведет войска против законного супруга, с которым венчалась в церкви, против помазанника Божьего. Она решилась на бунт такой, как, ну, в духе каких-нибудь древних амазонок. Ее оправдывает только одно – враждебный характер правления его фаворитов. И она издает прокламацию, едва ступив на землю Англии.
Кому? Кому?
К народу Англии.
К народу, не к баронам, к народу.
Все про народ. Бароны тоже называются народ.
Ну, да.
В таких случаях обязательно про народ. Хорошо известно, что английская святая церковь и державная власть были многими способами жестоко поруганы и уничтожены из-за злых советов и подстрекательств Хьюга Диспенсера, который, побуждаемый гордыней и жаждой править и помыкать всеми другими, присвоил королевскую власть. Вот как. Диспенсер присвоил
королевскую власть. Она против диспенсеров, она против фаворитов.
Не против мужа. И, конечно, про народ. Сейчас будет, да. Сейчас мы будет. Прибыли в эту страну, дабы вернуть должное положение святую церковь и государеву власть, оградить народ. Народ, обязательно. От перечисленных бед и тяжелого угнетения и так далее. Надо сказать, что Эдуард II невезучий король. Его никто не поддержал. Горожане Лондона прямо сказали, что не будут его защищать. Войск больших под рукой не было. Он счел за лучшее бежать вместе со своими гавестонами.
Диспенсерами.
Диспенсерами. Да. Вместе со своими фаворитами. Но и природа была против него. Ветер пригнал его корабль обратно к берегам Уэльсон, где он был схвачен. Младшего гавестона казнили тут же.
Диспенсера.
Хорошо, диспенсера казнили тут же. Другого заточили, а короля...
А вот что короля? Вот он же освобожден теперь от диспенсеров. Добились своего Изабелла с Мортимером и наследником престола.
Тут-то она и доказала, что ей нужна власть. Опираясь на палату перов парламента, который в юридическом смысле слово давно присвоило себе право низложить или отстранить государя, вот что они постановляют. Декларация по поводу низложения Эдуарда II. Читаю. Постановлено, что сир Эдуард, старший сын короля, возьмет бразды правления королевством в свои руки, Эдуард III, и будет коронован по ниже следующим причинам. Причина первая. Прежде всего, из-за того, что особа нынешнего короля, Эдуарда II, не способна к самостоятельному управлению. И дальше рассказывается, что государством управляли другие люди. Вот он, фаворитизм, возведенный им в норму. Замечательная фраза есть. Одних духовных особ он держал в темнице, а других в глубокой печали. И очень пылко описано горе всей страны и народа, и что это избавление от такого неспособного правителя. Дерзкий, отчаянный шаг. Да, Изабелла вот на исторической арене. Она провела на ней не очень много времени, но дерзновенно невероятно.
А почему они пошли на это? Почему бароны пошли за Изабеллу? Они же видели Мортимера. Они понимали, что Мортимер узурпатор, что Мортимер захватит всю
власть. Его можно убрать. А ведь уже сложилось что-то вроде олигархии. Уже есть комитет. Уже есть ордайнеры. Им кажется, слабую женщину отодвинем. И будем править.
Маленького мальчика отодвинем.
Конечно.
А мальчик...
Они били за свою власть.
Какой у нас 26-й, он у нас 14 лет. 14-15 лет.
Да, ну, да, коронуется в 15, да. И 3 года будет терпеть все эти безобразия. Как умница великий. День в день, с разницей в 2 недели, как только ему стукнет 18, и он совершеннолетний, он все это пресечет. А пока... несчастный Эдуард II отстранен, через несколько месяцев тайно убит в одном из замков. Что? Он низложен, коронован мальчик Эдуард. Все думают, что будут править бароны, Мортимер думает, что будет править он, а Изабелла, по-моему, думает, что будет править она. Во всяком случае, это два правителя, Изабелла и Мортимер, попробовали сразу предпринять какие-то деяния, чтобы исправить ошибки правления Эдуарда II. Но роковой год для них – 1328. Именно в этом году они, отправившись вместе на войну в Шотландию, потерпели страшное поражение. Английская армия разбита. Им не удается, исправить ошибки Эдуарда II, при котором Шотландия отстояла свою независимость на время. Его в этом попрекали все.
Теперь Мортимер тоже потерял ореол удачливого военачальника.
Нет военной победы. Да. Во Франции в этом же году, в 28-м, умер последний брат Изабеллы, король Карл IV, красавчик. И Изабелла, именно Изабелла, заявила права на французскую корону.
Надо напомнить еще раз, что у Филиппа не осталось никого по прямому мужскому потомству.
Осталась одна девочка, бывшая девочка Изабелла, которой за 30. Она, конечно, затребовала права не себе, а права для своего сына Эдуарда, который уже английский король. Было ясно, в каком смысле юридически стимулирует Столетнюю войну. Было ясно, что им откажут. В этом нет никаких сомнений, потому что признать права, а они есть родственные права, это внук великого короля Франции Филиппа IV Красивого, значит призвать иностранцев в это время, в XIV веке.
Они уже считались
иностранцами. Уже складывается английский язык, уже есть Лэнгленд, уже есть Чосер, уже пишут по-английски, уже есть романы о Розе и романы о Лисе во Франции. Их самобытность культурная вполне определилась.
Разъехались.
Поместья разделены.
То есть вы уверены, что это иностранцы?
Их так воспринимали.
То есть вы уверены, что их воспринимали
даже иностранцы? Даже писали иностранцы.
Чужой король? Поэтому, чужой?
Да, чужие, strangers, да. И в это время предъявить такие права, это было феодально обосновано. Но XIV век, переломный, это осень Средневековья, как говорит Хёйзинга, это осень Средневековья, это закат классического феодализма. И уже есть такие явления, как национальное чувство, в Столетней войне оно расцветет. Уже есть такая отчужденность, изолированность. У каждой страны своя судьба. Итак, неудачи, популярности нет, в правах отказано. Французская знать, собравшись на представительную ассамблею, вспомнила традиции избрания первых капетингов и избрала на престол Филиппа VI Валуа, ничем не выдающегося человека, только тем, что он, да, из младшей ветви дома капетингов, только поэтому. А в Шотландии поражение, в стране недовольство, недовство Мортимером, потому что он властен.
Да, Мортимер ведет себя как официальный возлюбленный королевы, как фавориты, это все знают.
И, наверное,
они живут в одной комнате, королем. Они живут в одной комнате.
Все открыто.
Да? Все открыто, и бароны бунтуют.
И, наверное, он чувствует себя королем.
Она его награждает, она передает ему драгоценности, она награждает его землями, отнимая у других баронов.
Все-таки
он становится граф де Марч.
Все-таки страсть.
Ну, знаете ли, так она уже долго, это страсть, между прочим. То уже 6... Нет, они в 21-м. Это у нас уже 28-й. 7 лет это страсть.
Да.
Ей уже 37.
И вот на историческую арену выходит юный Эдуард III. 29 ноября 1330 года. Через 2 недели, 13 ноября ему исполнилось, через 16 дней, 13 ноября ему исполнилось 18, он совершает тихий, беззвучный, мгновенный переворот. Переворот, вероятно, дворцовый, придворный, свержение Мортимера и королевы.
Да.
Он удачен был, видимо, потому, что он не создавал никакую разветвленную сеть, кто-нибудь непременно выдал бы. С несколькими верными людьми, ненавидевшими Мортимера, сделал главное.
И еще мы пропустили одно из заговоров графа Кентского, брата короля, брата Эдуарда II, которое подтолкнуло. Это был дядя Эдуарда III, брат Эдуарда II.
Просто думаю, от родственников все уже захлебнулись.
Да, да, не-не-не, это был дядя его, и ему якобы Мортимер спровоцировал его на восстание, чтобы убрать его, потому что это уже взрослый мужчина, якобы шпионы Мортимера. Есть такая книга «Пять столетий тайной войны» Черняка. Вот подтолкнули его
очень
к восстанию.
Очень хороший советский автор, все очень интересно.
Подтолкнули к восстанию, и затем дядю короля, любимого дядю короля, несмотря на просьбу малолетнего короля, ему 17, его обезглавили. Мортимер поднял руку публично, уже не как там
королев. На особу королевской крови это называется.
Да, дядя, и любимый дядя, молодой, веселый дядя.
Свойство великих фаворитов придворных, одно из свойств, обязательных. Рано или поздно они страшно зарываются.
Взорвался.
Да, он взорвался. И поэтому жить ему осталось совсем немножко. Юный Эдуард, которому только стукнуло 18, не стал устраивать никакого сложного судебного разбирательства.
Процесса не было.
Ничего. Казнить.
Не просто казнить.
Стремительный
период. Позорно повесили.
Да? Да?
Повесили в Тайбаше.
Что не положено для лорда, барона и так далее. Изабелле 38... И, казалось бы, все, жизнь ее кончена. Эдуард отправляет ее в один из замков недалеко от Лондона. Но жить-то ей еще 28 лет. Очень много. Но без великих деяний и попыток эти деяния для себя измыслить.
Вообще без деяния, я бы сказал.
Она уходит с исторической арены. И я попробовала помоделировать, что она в эти долгие 28 лет могла узнать. А она узнала много очень интересного. Что те самые деяния, которые не удались ей и Мортимеру, удались ее молодому сыну, что он становится великим королем, и первую половину своей жизни, а второй она не увидит, он так и проживет. Во-первых, она наверняка узнает, что в 30-х годах он начинает успешно совершать военные походы в Шотландии и захватывает пограничные области. Это пользуется большим восторгом, это вызывает большой восторг в Англии. Наш король снова побеждает, такой юный. На эти же годы, 40-е, 50-е, не 30-е, пришлось триумфальное начало Столетней войны. Ведь это именно триумф. Она не могла не слышать о победах при Слейсе, Креси, Пуатье. То есть она узнала, что все это, что задумывалось, свершается, но ее юным сыном. Любопытно, что вот это во Франции в это время восстановленная боковая ветвь Валуа тоже утвердилась надолго. Вот Филипп VI, начиная с него, разные короли, более-менее достойные, они продержатся без перерыва такого страшного, как перерыв 1328 года, 260 лет. Там 241 год, здесь 261. Какое-то совпадение цифр немножко. И прекратится, следующий перерыв будет, в 1589 году, когда прервется прямая линия мужчин-наследников из дома Валуа. Поразительно, что последней тоже будет женщина, это Маргарита, дочь короля Генриха Бурбона, Генриха Наварского. Это последняя в роду, как и Изабелла английская. И она переживет своих четырех братьев. Если Изабелла пережила своих трех, та четырех.
Да, да. Жена Генриха Наварского, дочь Генриха
II. Генриха IV, да.
И жена Генриха IV.
Да, жена Генриха IV. То есть, какой-то вот этот вот монолитная стена капетингского наследия, которую Изабелла хотела перевести в женскую сторону, не напрямую, не для себя она билась за корону, для себя она билась за регенство. Ей казалось, что ее мальчик все-таки еще долго будет маленьким. И потом характеры бывают разными. Она не была уверена, что он в 18 лет будет таким уже серьезным, отчаянным человеком. Да.
Она видела его
вот папу. Вот если бы у него был характер отца, то он бы долго терпел ее регенство. Она билась за регенство, она билась за то, чтобы войти в историю как наследница славы великого короля, но ее английская судьба сложилась совсем не так, как она могла предполагать.
Да, и первая половина жизни была очень бурной и красивой, а потом 28 лет практически в заточении.
И в забвении.
И в забвении, что для нее, наверное, было еще страшнее.
Самое большое, что сделал Эдуард III, он мать не обижал, но и не замечал.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».